«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Этот выпуск подготовлен совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Сегодня у нас новая специальность, техническая, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Наш гость Евгений. Я приветствую вас. Здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Евгений. Я являюсь наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышова. Мы здесь на заводе родном нашем делаем двигатели для военных самолетов, вертолетов. Производство живет, дышит.
Ой-ой-ой, слушайте, у меня просто первый раз в этой программе такой гость с оборонного предприятия. Как бы вы чего лишнего не сказали, Евгений? Будьте аккуратны, сейчас знаете всякие вот эти вот дела. Давайте постараемся вот пройтись все-таки аккуратно по этому тонкому льду. Скажите, сколько вам лет?
Мне 37 лет на данный момент.
Так, а сколько лет вы работаете наладчиком?
Наладчиком я работаю более 13 лет. В 2008 году пришел на завод по рекомендации своего друга, с которым мы учились вместе со школы. Я раньше работал на частника такого, был экспедитором. Вот. И он мне сказал: зачем ты тратишь свое время непонятно на что? Говорит, пойдем ко мне на завод, я тебя всему научу, и будем с тобой вместе делать двигатели для самолетов.
Если мы еще чуть раньше отмотаем, до, получается, 24 лет вы, значит, были частником и экспедитором, а после школы, да, вот это вот какое-то несколько лет, вы как провели? Пошли ли вы в институт, забрали ли вас в армию?
После школы я пошел учиться на автомеханика, плодотворно трудился в механическом цехе, ремонтировал автомобили, двигатели для наших маршруток, на колеса ставили весь состав и в исправном состоянии содержали. А после этого я ушел экспедитором работать. Там была очень тяжелая работа, очень однообразная. Более там 100 двигателей в год я ремонтировал, и, ну, как бы она наскучила, не приносила мне никакого такого удовлетворения. Я уже выгорел просто на ней.
Ну вот вы сейчас 13 лет работаете на как раз вашем машиностроительном предприятии имени Чернышова. Попробуйте меня убедить в том, что у вас сейчас не скучная работа. Вот прям положа руку на сердце. Мне интересно работать, я обожаю свои станки, и это мои практически дети.
Вот у вас каждый день вы там сидите за столом, обсуждаете с людьми разные интервью, делаете, да, а я прихожу на завод, у меня каждый день он вообще не похож на предыдущий. У нас столько задач, что каждую задачу можно по-своему решить. Подходов просто множество. Чем ты это сделаешь оригинальнее, тем больше ты получишь удовольствие от того, что ты сделал.
Это вы сейчас хотите сказать, что у нас здесь скучная работа? Нет, да, у нас Путин, да, коронавирус.
У вас офис, стол, рабочее какое-то место. У меня нет никакого, например, рабочего места. У меня рабочее место, можно сказать, что это рабочая среда. Это просто целый рабочий мир.
То есть вы сейчас не пытаетесь на жалость давить, да? Что у вас нет рабочего места.
У меня прекрасное рабочее место, но только у меня это нечто большее, чем просто рабочее место.
На самом деле, понимание. Да. Евгений, расскажите, как все-таки вот эта вот рабочая среда ваша выглядит? Где вы, с чем вы работаете? Понятно, да, у вас станки, вы их обслуживаете, но вы, когда приходите на работу, да, например, в понедельник утром, как честный человек, вы куда направляетесь? Где вообще вот можно сесть, не знаю, передохнуть? Или вы постоянно вот как белка в колесе?
Нет, я могу в свой даже рабочий день как бы расписать, но не по минутам, а представление, чтобы понимали люди, что...
Давайте так и начнем.
Как сейчас на заводе происходит вообще дело?
Хочу, давайте.
С утра мы ищем место, куда поставить автомобиль возле производства своего. Это сложно найти. Вот. Но дальше мы приходим в цех свой, и нас собирают на пятиминуточку такую, на которой нам сообщают самые важные задания, что нам необходимо сделать, что мы сделали, что добились. И далее мы расходимся по рабочим местам. Вот. Мое рабочее место – это обрабатывающий высокотехнологичный центр.
Сколько у вас подопечных станков? Сколько станков вы обслуживаете или можете теоретически обслуживать?
На данный момент у меня 4-5 обрабатывающих центров. К сожалению, иностранного производства, но, к моему счастью, очень удобных, классных машин.
Вы сказали 4 комплекса, 4-5 комплексов у вас.
Да, механизированный комплекс, обрабатывающий центр.
Я-то просто, когда вы говорите, что вы наладчик станков, я представляю, что это такой, знаете, обычный фрезерный станок, маленький. И у меня сразу возникает вопрос, а что там, собственно, обслуживать? Тут много дел-то, много ума и не надо. Или нет, опишите, вот опять же, да, чтобы не палить контору, как это все выглядит?
Вот это самое величайшее заблуждение. Ну, ты там сел, пришел, за пульт нажал кнопку, и все само сделается. Просто открыл дверь, бросил внутрь деталь, нажал зеленую кнопку, и через 5-6 минут у тебя открывается дверь, и у тебя там готовое изделие. Нет, это не так. Сейчас настолько вот прогресс дошел, что...
Техническая мысль развивается, да? То есть у вас вот эти вот станки, они не просто руками там работают, да, и какие-то две детали да, сложили, сейчас... вот тебе, пожалуйста, уже и производство. То есть это что-то такое высокотехнологичное, там какие-то компьютеры, наверное, манипуляторы, все вот это вот внутри огромного комплекса, да, и вы это все знаете.
Поэтому мы называемся, да, наладчики станков с программным управлением и манипуляторов. У нас есть на оборудовании несколько столов, например, да, на одном столе обрабатывается деталь, другой стол при этом мы оборудуем новой оснасткой, вот, когда доделается деталь на одном столе, манипулятор подходит к столу, берет его в свой зажим, перемещает в рабочую поверхность.
А это вы хорошо очень, Евгений, показали. Новая программа. Вы хорошо показали, Евгений, манипулятор. Это вот прям рука такая, да, которая вот детальку какую-то берет.
Это вот так поднимает. Приспособление специально, да, переворачивает на другую сторону, и там обрабатывается следующая деталь. Вот задача моя состоит в том, чтобы наладить именно процесс таким образом, чтобы там было минимально ручного труда.
Так, вот. Стоп, вот это интересно, сейчас я за это зацеплюсь. Ведь вы говорите, иностранные, да в принципе, неважно, где эти комплексы обрабатывающие произвели, иностранные или наши российские, они же с завода, предприятия, где их изготавливают, они уже поступают как раз в виде вполне работоспособном, да, то есть, казалось бы, ну, условно, воткни в розетку и начинай работать. Почему нам нужен здесь Евгений, чтобы наладить работу? Значит ли это, что вот эти вот большие комплексы, да, станки, они поступают в каком-то сыром виде, и долго-долго их нужно адаптировать под конкретное производство?
Да, Алексей, правильный вопрос. Я даже вот обрадовался, что вы его задали. Я всегда вот эту тему продвигал, что какое бы у тебя ни было оборудование, это всего лишь груда высокотехнологичного металла бездушного. Вот, а производит на нем детали только человек. И, то есть как мы настроим эту деталь, как мы подберем программу, подберем инструмент, как установим деталь. От этого будет зависеть именно качество выпускаемой нами продукции. Много очень факторов зависит в детали. Например, даже тот же самый температурный режим, он очень сильно влияет на качественную обработку нашей детали, потому что у нас допуска настолько маленькие, что даже изменение температуры на 2-3 градуса приведет к изменениям размера детали, что не пропустит контроль далее. Потому что, вот, например, смотрите, волос человека примерно 0,05 миллиметра толщиной. Вот, если взять волос и измерить его, он 0,05 толщиной. Вот, так у нас допуск на готовую деталь все равно, что взять ваш волос, разделить его на 3 части, вдоль разрезать, и на диаметре попасть именно в этот размер. То есть допуск такой, что нужно поделить волос на 3 части, и тогда, если ты сделаешь это успешно, тогда у тебя получится годная деталь. Если нет, то будет брак, и его, он никому не нужен будет. Ты можешь сделать сутками деталь, но в конце допустить какую-то минимальную ошибку, если ты недостаточно опытен. И просто ты потратишь время, выбросишь все, что сделал раньше.
Не хочу вам отдавать свой волос. У нас в эфире Евгений Михайлов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Московского машиностроительного предприятия имени Чернышова. Это программа «Изнанка», программа о профессиях. А вот интересно, вы сказали про ошибку. Если станок, да, который вы как-то калибровали, настраивали, допускает ошибку, получается брак, ваша степень ответственности какая? Вас сразу увольняют, вас штрафуют, вас, не дай бог, сажают в тюрьму или что с вами делают?
Ну, сначала вот я налаживаю станок, да? У меня есть оператор, который после того, как я наладил станок, он приходит на место рабочее и начинает делать детали. Я ему предельно ясно объясняю, что детали не то чтобы даже очень дорогие, до нас, до того, как мы начали обрабатывать эту деталь, в нее вложили труд уже множество десятков часов. Не один десяток человек, кто вложил свой труд, начиная от литейных цехов, которые отлили эту заготовку, те люди, которые собрали это все воедино, предварительно ее обработали и так далее. То есть мы рассказываем своим операторам о том, что если ты сейчас допустишь какую-то ошибку, то ты подведешь много людей. И мы не сможем сделать план месячный, и, соответственно, мы не получим свою премию.
А, премию, то есть вас стимулируют деньгами. Ну, да, интересно, да, кстати, и... Евгений, вы молодец, да, вы там что-то настроили. Ну, допустим, хорошо, а, наверное, бывает и нехорошо настроили. И в случае чего вы крайним делаете оператора, который несчастный, приходит за вот этот вот станок гигантский. Он же не обязан разбираться во всех внутренностях, да? Где-то у него там рука, я не знаю, соскочила, какое-нибудь сверло не туда попало, и потом, когда будет разбирательство, вы говорите, ну, а я все нормально настроил, это вот у него руки из одного места растут.
Ну, подождите, прекрасно видят и руководители, и у нас уровень обучения такой, что любого человека вообще можно научить всему, только необходимо желание. Так вот, во время... обучение, когда приходит молодой специалист, доходит до того, что я в свою руку беру его руку. Мы вместе на рычаг процентовщика, вместе его касаемся, вместе начинаем вращать.
Серьезно?
Лево,
слушайте,
вправо.
Это прям романтика, да, именно романтика рука в руку, какая-то, да.
Как ребенок и отец. Вот. И когда я вижу, что человек дойдет до автоматизма, я отпускаю его руку, и тогда все правила, например, там, что бы ты ни делал, подумай два раза. Какую кнопку ты не нажал, посмотри, вот здесь выключено или нет. Это любое столкновение оборудования приводит к многомиллионным затратам и долгосрочным очень простоям. Станок может себя защитить, но, как говорится, очень-очень сложно все держать в голове. И вот, допустим, мимо человек пройдет там, но все-таки мы люди все, очень долго проводим вместе время, как семья. Ну и вот кто-то рядом пройдет, просто ударит по станку, вот так, ну, рукой шлепнет. Вот, у нас внутри все переворачивается, потому что такая предельная концентрация, ты максимально сконцентрирован, тебе нельзя ни на что отвлекаться. Цена ошибки просто космическая.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сколько лет вот оборудованию, которое вы настраиваете, налаживаете?
Последние десятилетия на завод поступило столько нового оборудования, в том числе, кстати говоря, собранных в России по системе импортозамещения. Россия все-таки еще делает станки. Да, конечно, в них присутствуют некоторые импортные комплектующие, но они себя показывают на достаточно высоком уровне.
Что значит «все-таки еще делает»? Наоборот, делает и будет делать. Где, где ваш патриотизм?
Больше патриота, чем я, наверное, будет трудно отыскать в нашем...
А вот смотрите, Евгений, объясните мне, а почему, если, ну, действительно, есть старые какие-то у вас станки незаменимые, да? И, наверное, ну, это, знаете, как бывает с бытовой техникой. Почему-то так, например, телевизор, который выпущен лет 30 назад, он гораздо надежнее, и срок службы у него больше, чем у каких-то вещей, которые выпускают сейчас. Допустим, к вашей технике этот принцип тоже применим. Но зачем вообще должен быть наладчик, если, по идее, оборудование, которое к вам поставляет на завод, которое у вас там работает, оно должно работать идеально. Если вы каждый день в каком-то таком постоянном режиме что-то где-то подкручиваете, налаживаете, значит, это фиговое оборудование. Значит, вот то самое, в том числе иностранное оборудование, оно паршивое. Надо от него избавиться и поскорее придумать свои какие-то станки здесь, в России.
Нет, Алексей, ну это не совсем... Точно. Это заблуждение у вас сейчас. Смотрите, мы производим двигатель, и в нем тысячи комплектующих. Просто сотни разных деталей выпускает один мой обрабатывающий центр. То есть сегодня мы сделали одну деталь, завтра мы сделали другую деталь. У нас же, допустим, лично у меня на участке там более 5 станков, да, а деталей сотни. Соответственно, каждый день я должен настроить другую деталь, третью деталь, и так далее. То есть станок выполняет не одну деталь, он выполняет множество задач. И, соответственно, для этого мы и нужны. То есть мы получили задание, каких деталей, например, на готовом складе, ну, на складе готовой продукции мало. Нам поступает заявка, мы должны ее исполнить для того, чтобы не остановился сборочный цех. И, соответственно, они говорят, у нас сегодня мало вот таких деталей. Мы начинаем наладку и производство других. Приходят заготовки, мы другие делаем детали. И, соответственно, это все, можно сказать, что это бесконечно. Кто-то, может быть, подумает, что это рутина, но каждая наладка – это вот такой творческий процесс, который трудно понять человеку, который не сталкивался никогда с металлообработкой. Каждый раз, когда ты обрабатываешь вот деталь, да, настолько это тонкое вот чувство, ты видишь, что фреза, да, фреза — это вот инструмент, который снимает стружку, по большому счету мы отделители стружки, да, когда снимает фреза стружку, и ты после этого проводишь, после того, как прошел станок, ты проводишь рукой, а там настолько гладко, что...
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Евгений Михайлов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Московского машиностроительного предприятия имени Чернышова. Вот вы сейчас про детали говорили, вы все-таки наладчик. И есть отдельная специальность оператор. То есть перед тем, как оператор заступает на смену и начинает делать деталь, вы должны посмотреть это оборудование, убедиться в том, что оно сегодня не выходит за пределы какой-то погрешности, а потом действительно человек уже начинает что-то там обтачивать и так далее. Правильно?
Да, конечно.
Вот. А зачем вы тогда сейчас говорили вот про гладенькую деталь? Потому что, ну, это же не вы делаете. И мой вопрос, на самом деле, про следующее. Испытываете ли вы, может быть, какую-то, знаете, зависть? Потому что вы человек, который как будто бы не приобщен вот к этому такому большому технологическому празднику. Эти ребята, ваши коллеги-операторы, они обточили деталь, сотни деталей. Потом эти детали составляют двигатель. Потом этот двигатель подвесили к самолету. Самолет полетел куда там, в Лебурже, на Макс, на боевые задания в Сирию и прочее. И оператор, он понимает, что частичка того, что он произвел, она в этом самолете, а вы здесь как будто сбоку. Испытываете ли вы здесь какую-то, ну, зависть или такие чувства того, что, может быть, ваш труд недооценен, хотя он важен?
Нет, я этого не испытываю. Вот, я же настроил станок, смотрите, да? Я сделал первую деталь, но я получил такое же удовольствие и кайф, который умножает тот самый оператор. Я эту деталь сделал, я ее должен предъявить сначала контролеру, который скажет, да, эта деталь годная, начинаем выпускать. То есть каждую деталь проходит через меня. И не факт, что именно моя деталь, которую первую я сделал, она не летит в этом самолете в Лебурже или Макс. Так что, может быть, человек, который оператор, который делает эту деталь, больше вероятности, что именно его деталь находится в этом самолете. Но я также уверен, что и моя деталь тоже летает. На каждом авиасалоне мы видим, в каждом полете мы видим, что там есть частичка каждого человека, который работает у нас на Чернышова.
Ну, а когда видите, допустим, действительно на экранах телевизоров, да, самолеты с вашими комплектующими, что-то вот испытываете, как-то прилив гордости такой? Я не знаю, если у вас дети, например, сынок, вот папа приложил к этому руку.
Ну, это невозможно описать. Это гордость, причастие к большому делу. В общем, у нас идут мурашки по телу. Я уверен практически за каждого, кто работает на моем заводе, что все чувствуют полную причастность и гордятся тем, что делают большое дело и что их труд сейчас поражает взор других людей. И мы стоим на страже нашей родины, так сказать. Вот. Гордость просто переполняет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Часто про такую утомительную, рутинную, однообразную работу говорят, что это станок, это как на заводе. А при том, что вот вы работаете действительно на заводе, да, и задача у вас не сильно меняется изо дня в день. А чувствуете ли вы какую-то усталость от того, что эта работа, ну, она важная, но она однотипная, да, точно так же, как оператор выпускает одни и те же детали годами, точно так же и вы подходите к одним и тем же станкам и примерно, наверное, каждую неделю отлаживаете тот или иной параметр. У вас вот это вот чувство рутины есть?
Я бы не сказал, что это рутина. Если ты устал от одного, ты можешь спокойно переключиться на соседнее оборудование. О. В конце концов, можешь взаимодействовать с другими цехами, технологами, которые, ну, что-то у тебя не получается что-то, да, ты сразу задаешь вопрос, а почему вы дали мне такую задачу, что у меня что-то не получается, а давайте подумаем вместе. Вот, и мы приходим к какому-то общему решению. Совсем не рутинная работа, да, она... Есть однообразные позиции, конечно, но задачи очень разнообразные. То есть где-то что-то физически, какие-то процессы не позволяют тебе изготовить так, как ты хотел бы. У нас же много комплексов и цехов. Людей просто сотни. Ну, я не могу вам говорить, сколько конкретно, но просто Поверьте мне, это очень большой коллектив.
Ну, начальство в этом смысле, оно готово идти к вам навстречу? Вот если Евгений приходит к старшим и говорит, что-то, ну, условно, да, что-то я вот заскучал, можно мне там вот какой-то... В новом сезоне я буду обслуживать эти станки. Насколько у вас руководство в этом смысле слышит чаяние работников?
Нет, это, на самом деле, этому никто не препятствует. Все... будут только рады, если ты будешь осваивать новые компетенции. То есть мы сейчас стараемся построить так работу, что, ну, под таким девизом, как я его придумал, да, это ты уйдешь, а нам еще работать. Соответственно, на каждый станок мы стараемся сделать так, чтобы каждый человек, кто на него, на нем работает, мог выполнять работу, да. То есть нет такого, чтобы человек на одном станке каком-то был незаменим. Но это недопустимо просто в наше настоящее время. То есть если человек хочет научиться на каком-то соседнем оборудовании разнообразить свою жизнь, то начальники только будут за, потому что тогда им не смогут представить какой-то ультиматум, и что, дорогой мой, я вот здесь не буду делать, а без меня никто это сделать не сможет. И, соответственно, это только в плюс. Если ты можешь работать на некотором оборудовании, то ты никогда не будешь невостребованным. Тем более у нас сфера, она, ну, не такая широкая. И чем больше ты познал оборудование, чем больше ты знаешь, тем более ты ценный сотрудник. Двери везде открыты, так что у нас никаких компромиссов. Только работай, работай, спасибо. Отличная работа.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И наш сегодняшний герой Евгений Михайлов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Московского машиностроительного предприятия имени Чернышова. Если вы захотели стать участником следующих выпусков «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Не забудьте указать, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте мое предложение, мы вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». У нас сегодня Евгений Михайлов, наш герой, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Московского машиностроительного предприятия имени Чернышова. Семья, родственники, ваши друзья, знакомые, что они говорят про вашу работу? Понимают ли они, пытаются ли они у вас какие-то выведать секреты, например, про численность, про конкретные какие-то детали, которые вы выпускаете?
Они знают, что много вопросов лишних задавать нельзя, конечно, но они спрашивают, как на работе, как у тебя что получается. Но по человеку, когда он домой придет и что-то у него не ладится, по нему же будет видно. Спросят, ну что там не так? Ты говоришь, вот я не знаю, как решить эту проблему. Но с течением времени я понял конкретно одно, что человек... это такое существо, которое может все, что угодно. Ему просто нужно немного времени. Придумать можно любой выход из любой ситуации. Сегодня не получилось. Завтра ты на свежую голову проснешься и подойдешь с другой стороны к этому, и это сделаешь. Когда, допустим, встречаешься с друзьями где-то на каких-то мероприятиях, люди говорят какие-то слова, там понятно, в каких ситуациях. И я вот недавно слышал, что сказали, давайте вот поднимем бокал за человека, который еще хоть что-то делает своими собственными руками. Вот не то, что мы там сидим где-то что-то, а именно человек делает руками.
Ну, то есть я могу представить, что в вашем кругу общения есть условно, да, юристы, да, какие-нибудь бухгалтеры, которые действительно руками не очень работают. Ну, мы все работаем мозгами, но у них больше труд такой, знаете, где-то вот его сложно пощупать. Вы чувствуете какую-то, я не знаю, что ли, неловкость или их превосходство по отношению к вам, что вот они, может быть, в свои 17-18 лет решили пойти, опять же, в юридические, в экономические, финансовые какие-то вузы, а вы вот выбрали вот эту вот техническую специальность. Переживаете ли когда-нибудь, несмотря на то, что вы уже дядька-то взрослый, тем не менее?
Тем не менее взрослый, но кто может сказать? Ты работаешь на заводе, делаешь самолеты, вау, круто. Вы слышали когда-нибудь такое о том, что бухгалтер, вау, круто, или там менеджер, маркетолог, вау, это круто. вау, круто это делать самолет. Вот этими руками.
Ну, слушайте, делать самолет это, конечно, круто, но вот тот же бухгалтер, он, возможно, и получает больше вас. И он такой весь сидит чистенький в своем офисе, такой свободный график, корпоратив прямо на рабочем месте, компьютер, кондиционер. А у вас что? У вас цех, потные мужики, грязь, стружка, вот это все. И когда вы на каких-то ваших мероприятиях говорите, а я делаю самолеты, вам говорит ваша, не знаю, знакомая или знакомый бухгалтер, ну да, круто, самолеты, а я вот, кстати, тоже на самолете поехал на Мальдивы на месяц целый. И вы говорите, понятно, ну ладно.
Сложный вы человек, конечно.
Я чувствую, я вас зацепил.
Но про грязь и стружку, конечно, вы зря. Потому что чистота на производстве, она тоже залог успеха. Ваши представления стереотипные, которые давно сложились из каких-то фильмов, они сейчас ошибочны, потому что на производстве уже давно чисто и красиво. Мы соблюдаем там чистоту, и стружка никакая не летит уже в сторону. Все в закрытых кабинах. Конвейеры, транспортеры убирают ее в специальные резервуары, хранилища, контейнеры, поэтому по полу никаких нет стружек.
Да, я слушателям нашим должен объяснить, потому что зрители в Ютубе-то Евгения видят. Евгений сидит передо мной, у него такая чистая вполне униформа, да, с соответствующими надписями. И не совсем понятно, а точно ли Евгений работает на заводе, потому что стружка та самая с головы не свисает. Весь он какой-то выбритый, мытый. Вы точно на заводе работаете? Да?
13 лет как уж, поверьте мне.
Хорошо, поверю вам.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А вы сказали, что есть какие-то задачи нерешаемые, которые приходится даже с собой в голове уносить домой. Что это за такие задачи, которые не решаются? И как часто у вас бывает, что, например, есть какая-то проблема, которую вы тянете один день, два, три, может быть, неделю? И как реагирует начальство, которое вам говорит, Геннадьевич, давай, вот к вечеру надо починить, а вы говорите, нет, это только в следующем месяце.
Ну, вот как раз вот с такими мыслями, да, потому что детали настолько вот точные, да, что... Ты ее поставил на станочек сегодня, обработал, да, ее отпустил ключик, это самое, гаечку ослабил, она изменилась по размеру, и ты такой думаешь, да что ж такое, почему у меня сейчас вот в этом месте стало криво? Ты начинаешь думать, уходишь с этим спать, а потом думаешь, слушай, а может быть там немножко послабее затянуть, вот здесь, скорее всего, гнет эту деталь. Давай я попробую сейчас вот так, и смотришь... Все-таки действительно это была именно та проблема, из-за которой все было плохо. Говоришь, ребята, технологи, вот здесь сильно не зажимаем, добавьте это в технологический процесс, что вот здесь нельзя зажимать, тогда не будет никакой головной боли. На свежую голову всегда хорошо думается. Ты забираешь немножко проблем домой, вот чуть-чуть совсем, не то, что ты уходишь с проблемами, ты просто обдумываешь, варишься в этом собственном соку, какие-то мысли приходят. Даже во сне. Но это наша жизнь. Это, не знаю, как можно сказать, что работа. Да, работа, мы получаем за это какое-то финансовое вознаграждение. Но это какая-то часть жизни уже стала. Это не просто работа.
А вы сказали про технолога. И технолог – это кто? Что он делает на предприятии?
Технолог – это наш большой...
Брат.
Нет, это наш большой выдумщик.
Ага.
Вот. Они придумывают, что сделать, как сделать. Может быть, сделаем какую-нибудь железку, на которую поставим эту болванку, чтобы вот здесь станочек подошел с одной, с другой, с третьей стороны.
А можете, Евгений, тогда иерархию объяснить, кто здесь кому подчиняется? И вот если мы все вместе вертимся вокруг оборудования, кому, собственно, принадлежит идея, например, на этом конкретном станке делать такую-то деталь? Как это выглядит?
Сначала конструктор дает задание технологу. Говорит, ребят, вот я хочу сделать так, теперь ваша очередь, произведите так, как я придумал.
Да,
да, воплотите, пожалуйста, в металле это. Вот. Приходит задача к технологам, технологи размышляют, думают, как лучше подойти к этому процессу, какие нужно изготовить оснастки, потому что просто так на стол бросил эту деталь, ничего сделать нельзя будет. Вот. Ее же нужно закрепить, на деталь действуют разнообразные силы. Вот, она должна крепко держаться, чтобы не выпасть, не повредить оборудование. Все-таки нагрузки действуют на деталь. Они придумали, как закрепить деталь, какую деталь отлить. Задачи в литейный цех ставят. Вот мы хотим вот такую заготовку. Вот. И когда они уже придумали, как они это будут изготавливать, направляется задача на создание программы. Программистов бюро создает программное обеспечение для моего обрабатывающего центра. Я от них получаю уже эту программу, ее адаптирую к своему оборудованию. Прогоняю впустую сначала так называемый сухой прогон, вот, а потом уже устанавливаем детали, непосредственно на детали смотрим, что у нас получается.
То есть вы нас дальше настраиваете это оборудование, да. Как только вы понимаете, да, что вы готовы выпускать ее надлежащего качества, приходит оператор, который начинает серийное производство, и потом каждую эту детальку еще может забрать контролер, который там циркулем как-то это все измерит и проверит на соответствии. Так, извините, есть, давайте есть, вы тогда.
Есть, да. Да, есть специальный измерительный прибор. Ну вот я сделал деталь, наладил ее, предъявил контролеру, дальше пришел оператор с другого станка, который только что освободился, потому что он там делал другую деталь, начал обработку целой партии, потом дальше все детали уходят на контроль, не выборочно, а вот все подряд. Вот. И после того, как мы ее сняли со станка, она дальше идет в производство. То есть цикл деталей, он достаточно долгий. Это не один день, что ты сегодня поставил, и через час у тебя уже готово. Дальше она идет в соответствующие другие подразделения, где ее также обрабатывают, красят, оксидируют. Ну и технологический процесс очень большой. Одна деталь может делаться больше недели, больше месяца. Все зависит от того, насколько она сложная. И деталь маленькая, не обязательно, что она очень легкая, а большая деталь это сложная деталь.
Конечно.
Очень часто, что маленькая деталь настолько сложна, что я лучше сделаю 5 больших, но буду меньше на это тратить своих нервов и сил.
Вы слушаете «Изнанку» в эфире «Эхо Москвы». Евгений Михайлов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением предприятия имени Чернышева сегодня. Герой нашей программы. Кошмар наяву. Что это может быть в случае с вами?
Кошмар наяву – это когда ты видишь, что у тебя инструмент находится рядом с деталью, ты уже видишь, что твой оператор тянется к кнопке запуска программы, и ты понимаешь, что сейчас будет происходить столкновение, а ты уже ничего не успеваешь сделать, потому что станок настолько динамичный, что просто мгновение решает твои дальнейшие все дела.
То есть так, ты что произойдет-то?
Если человек, ну, оператор, да, если он допустит ошибку, например, не отведет в сторону инструмент, может пройти так называемый коллижен, но это не на русском языке, может произойти столкновение.
Да,
и это самое страшное. Очень дорогостоящее оборудование, очень дорогие, простые.
Можно запороть деталь, можно запороть оборудование.
Можно запороть деталь, можно запороть оборудование, но самое плохое в том, что ты остановишь все производство, потому что от тебя ждут готовых деталей, а ты вследствие того, что у тебя будет проставить оборудование, ты не сможешь выполнять поставленные задачи. И это плохо отразится на выполнении обязательств перед заказчиками.
Вот. Да, у вас заказчики, будь здоров, да, с ними не забалуешь.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Самое приятное в вашей работе, что это? В какой момент вашей вот этой вот деятельности производственной вы получаете такой наибольший кайф?
Ну, я бы сказал, что кайф это даже не слышишь, а вот когда ты осязаешь руками то, что ты сделал. Когда ты видишь отражение в детали своей внешности, она такая красивая. Просто, ну, я так называю, что прямо аж зубы чешутся. Вот насколько это как ламинарный поток. То есть он вот настолько идеальный. Вот смотришь на эту деталь, которую ты сделал, вызывает вот именно искреннее удовлетворение.
Расскажите вот с вашими компетенциями, в принципе, ну, даже если мы говорим о Москве, насколько легко устроиться? Понятно, что вы на вашем предприятии, вы прямо уже корнями проросли, вы вряд ли вы куда-то пойдете до самой пенсии. Но, тем не менее, вот представим, что как-то ситуация да, в стране, в городе резко меняется. Легко ли вы сможете найти работу с вашим набором знаний, с тем, что вот у вас руки из нужного места растут?
Я думаю, что я не просижу дома и недели. Ну, то есть у нас такая узкая направленная специальность, что специалистов очень мало. И такой специальности люди с таким опытом, они просто мгновенно найдут работу. У нас же очень много частных предприятий. И очень мало специалистов, которые смогут безопасно работать на оборудовании дорогостоящем. Поэтому работодатель с твоим большим опытом, он не будет рассматривать никаких других кандидатов. Если, например, ты освободишься от работы с этого предприятия, то, я думаю, незамедлительно найдешь другое место. Вот. Но нас на нашем предприятии все устраивает, в принципе, поэтому мы здесь работаем. Угу. Зарплаты достойные по Москве той же самой.
Скажите про образование. Какой нужен минимум, да, вот именно по государственной линии, чтобы работать в том числе на таком предприятии?
Ну, минимум, конечно, это какой-нибудь технический колледж, в котором тебя хотя бы научат пользоваться мерительным инструментом, понимать металловедение, материаловедение, какие-то физические процессы, что там происходит. И вообще, как железку, с какой стороны к ней подойти. Вот. В принципе, много особо навыков не надо. Вот, конечно, сейчас ищут специалистов, которые готовые специалисты, но любого специалиста надо адаптировать все равно на месте. Иногда приходится даже научить с нуля, потому что люди со своими привычками приходят, говорят, вот мы раньше делали там так, там сяк, но работа, она подразумевает, конечно, на месте обучение дополнительное. Нельзя прийти и просто сказать, все, я нажимаю кнопку, старт, поехали, и у меня все получится. Нет, много труда мы вкладываем в новых специалистов, чтобы их все-таки именно под это место подготовить.
Как вам кажется, вот если, например, нас слушают девятиклассники, и они понимают, что им высшее образование и 10-11 класс не нужны, они хотят быть наладчиками, да, как Евгений. Сколько примерно они лет будут учиться до того момента, пока они вот действительно выйдут и уже будут работать с таким сложным оборудованием?
Наладчиками они, конечно, сначала не станут. Надо сначала поработать оператором, как говорится, потрогать металл. Любой наладчик сначала был оператором, потому что наладчиком просто так не становится. Ты должен понимать сначала, что делается, а потом уже придумать, как бы сделать это самому.
То есть наладчик круче?
Наладчик the best, перфект просто.
Да, смотрите, у вас после этих заявлений не будет проблем на работе?
Я думаю, мы справимся с этими проблемами. Справитесь. Все знают об этом.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кому эта специальность на самом деле может подойти? Кому бы вы ее рекомендовали? Опять же, да, если нас слушают, может быть, молодые люди или такие уже зрелые товарищи, но которые находятся в поиске, они не понимают, что им нужно.
Я думаю, что эта работа подойдет людям, которые могут сконцентрироваться на работе, которые будут внимательны, ответственны. В принципе, без проблем со здоровьем, со зрением.
Ну, давайте, вот если прям в детство вернемся, кто любил собирать, не знаю, конструкторы, кто любил что-нибудь паять?
Именно такие люди, это на первом месте, да, которые будут что-то паять, конструировать, которым интересна какая-то мелкая детали, части. Я бы сказал, может, даже педантичные какие-то люди, которые к мелочам имеют большое-большое внимание. Вот, потому что это именно то, что нам нужно.
Получается, с вами вы педантичный, вы любите конструктор, тогда мы ждем вас на работе у нас. Машиностроительное предприятие Чернышева, да.
Главное, чтобы человек хотел. Дальше мы найдем к нему подход и передадим ему свои все навыки. Что знаем, чем сами обладаем, научить можно человека. Главное, иметь хотя бы какие-то первоначальные знания. То есть ты не должен прийти ко мне на рабочее место, и ты не держал в руках штангенциркуль и нутромер там, кроме
У вас опасная работа? Можно ли наладчику где-то, например, не дай бог, руку потерять, да, там, сунув какой-то аппарат?
Знаете, современное оборудование, оно защищает, в кавычках, да, в кавычках скажу, от дурака, да, потому что сейчас все обрабатывающие центры, они снабжены защитными устройствами. Например, если открыть двери станка, он просто автоматически остановится. Если ты захочешь что-то сделать, допустим, сунуть свою руку туда, да, в станок, у тебя открыты двери, тебе надо, чтобы вращался твой станок, твой шпиндель, то оборудование скажет, возьми, пожалуйста, вот этим пальцем этой руки, нажми на эту кнопку, а вторым пальцем нажимай кнопку на оборудование. И то есть пока твоя рука mm-hmm. находится на этой кнопке, ты не сможешь туда засунуть. У тебя же нет третьей руки. И тебя, соответственно, твое оборудование защищает. Тебе нечем будет туда залезть внутрь, потому что у тебя кнопка предохранения. Вот. И, соответственно, пока дверь не закроешь, тоже станок не будет работать.
А профессиональные заболевания, насколько гробится здоровье, если вот наладчик работает 10 лет, 20 лет?
Ну, вот знаете, за 13 лет чувствую себя
бодрячком.
Отлично.
Хорошо. Никаких
да, дополнительных хворей, так сказать,
ну, слава
я
богу.
Не наблюдаю. Да.
А женщины в вашей профессии, есть ли они?
Женщины-наладчики, конечно. Да? У нас же много обрабатывающих центров. У нас есть женщины... наладчики, токаря, которые ну, просто десятилетиями работают. Очень много. Иногда даже приходят женщины-слесаря. Вот это самое удивительное.
У меня самый последний вопрос. Если профессия наладчика больше не нужна, представьте, что везде автоматика, куда бы вы пошли работать? Чем бы вы занимались, чем бы вы зарабатывали?
Я думаю, что от автотемы я немножко уже отошел. Все-таки 13 лет с лишним – это большое время, и за это время автомобили вперед продвинулись сильно. А раньше были какие-то карбюраторы, сейчас их уже нет. Вот. Я бы, скорее всего, пошел в какие-то в сферу, например, развлечений, там какие-то ивент направления. У меня вот друзья работают, и мне очень нравится, как они зарабатывают свой хлеб. Интересно.
Были бы ведущим свадеб.
Очень много раз предлагали стать
серьезно?
Я никак не могу решиться, потому что немного... Я переживаю, это очень важное событие в жизни человека. Если там что-то пойдет не так, я не смогу это простить. Я очень ответственный человек.
Евгений, спасибо вам огромное. Евгений Михайлов, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева, был сегодня героем программы «Изнанки». Эфир провел Алексей Нарышкин. Я напомню, что этот выпуск «Изнанки» мы подготовили вместе с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Обязательно укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и киньте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».